Логическая методология и современное программирование на ЭВМ. Хорошо. Прошу внимательно.
Я приветствую здесь всех присутствующих. Я рад, что присутствую на таком очень, как-то скажем, удивительно интересном общении и собрании ученых. Я благодарен Владимир Андреевич вам лично за приглашение. И у меня область, вот, как бы скажем, здесь презентация немножко отличается от всех предыдущих изложений тем, что здесь есть некий инженерный взгляд, то есть использование диалектологической методологии в программировании. Вот я сейчас хочу немножко вот с этим представить. Вот первое, что, как бы скажем, интересует, это вот как найти классификацию, ту систему именно в категориальных категориях. И вот первое, как бы классификацию, ну так, как скажем, не полностью системную, предложил Аристотель. И вот мы все его прекрасно знаете. И вот начиная с этой классификации, начинается дальше уже его развертывание в человеческой, как бы скажем, истории. И вот Кант выделяет 12 категорий, и здесь же также остается количество, качество, отношения и модальности. И вот уже более-менее систематизированное представление у Канта. Дальше у Гегеля мы находим уже больше разработанных категорий уже с внутренними связями и содержательной субординацией бытие, сущность, явление, действительность, всеобщее, особенное, единичное. Дальше Карл Маркс уже его обосновывал уже как диалектическую, материалистическую логику. Вот здесь, как бы скажем, я не вдаваюсь в подробности для того, чтобы перейти быстрее, как бы скажем, к... А дальше я уже познакомился с трудами Вазюлина и внимательно прочитал «Логику капитала» и «Логику исторической концепции». Вот у меня есть сейчас эти книги, я хотел бы потом показать, как подробно, внимательно проанализировано. И здесь я также, как и Вазюлин, параллельно с книгой и Гегеля, как говорится, еще раз, хотя его каждый раз читаешь, каждый раз, естественно, находишь что-то новое. И вот после этих вещей нашел еще один интересный подход. Это подход Кобейска Георгиевича Кузнецова. Его, это как бы прототип, в то время он использовал систему, разработал систему Скаларки, систему Спутник. И вот как раз там он использовал впервые вот эти категории для разработки больших информационных систем. И вот этими разработками уже мы, как бы скажем, уже в прикладном значении познакомились. Они не были, так скажем, широко распространены. Дальше на основании этого в Казахстане ученый, профессор Баян Галинович Кольчубаев, он разработал комплексный подход. То есть он 40 лет свои, вот как бы скажем, отдал на то, чтобы действительно свести все это в единое, как бы скажем, системное представление. И вот это системное представление превратилось в вот такое интересное, как бы скажем, позицию. С одной стороны, есть такой взгляд западной искусственной цивилизации. И здесь получается, вот если мы посмотрим, то обращаем вот эти ключевые слова. Объект, субъект, время, пространство, качество, количество. А теперь, если мы посмотрим взгляд восточной культуры, то она представляет вопросом, что, кто, где, когда и как, сколько. В одном случае получается здесь гипотеза, идея, индикаторы, параметры, синхронизация, интеграция, а в другой части получается проблемы эксперты, темп и ритм и описание оценка. Вот такое интересное. Вот это их сочетание, вот как бы скажем, это вот некое вот мы говорим, но на самом деле вот такое вот разделение, вот такой взгляд есть. И вот после этого, как скажем, каждый вот этот пара, мы его называем вот эти пары, где, когда, как, сколько и что, кто, дальше превращается, вот эти все три составляют основу комплексного единого подхода. И вот где здесь пара что, кто, составляет, как бы скажем, основу системно-деятельностного подхода. Как, сколько, функционально-структурного подхода. И где, когда, диалектологического подхода. Теперь составные части вот этого комплексного подхода, диалектологический, функциональный, структурный, системно-деятельностный, дальше превращается каждый уже, разработан уже каждой отдельности. Вот здесь вот как раз показано в диалектологическом подходе субординация категории бытия, явлений, сущности, действительности. С одной стороны, это как уровни диалектической свертки в пространстве. И с другой стороны, стадии логической развертки во времени. Это единичное, особенное, общее, всеобщее. Это спецификация по этой части. И вот получается теперь, если мы рассматриваем это как лист мёбуса, вот мы ее единичное, особенное, общее, всеобщее разворачиваем, а потом она сворачивается в бытие, явление, сущности, действительности, а потом снова выходит единичное. И вот так, как лист мёбуса здесь крутится. Вот такой вот интересный взгляд. Дальше, логически вот здесь вот на каждом пересечении вот единичного и бытия, вот как здесь разворачивается диагональ. Это прямая диагональ, и это и есть логическая их последовательность, расположение. Вот здесь расположена точность, надежность, достоверность, правдоподобность. Вот это расположение. Это логическое расположение. А вот как лист мёбус, она потом обратно идет и идет как историческое. Как историческое. И потом получается, что здесь вот как лист мёбуса логическое, историческое вместе с собой крутится. Вот такое вот кручение. Дальше. Есть рама. Рама вокруг логического крутятся объективные сложности. Объективные сложности. Вот он. Тоже как лист мёбуса крутится. Дальше идет историческое. Вокруг исторического есть субъективные трудности. Субъективные трудности. И вот получается здесь качество, здесь количество. То есть то же самое, вот как там было расположено. И здесь получается, что необходимо вот эту объективную сложность, выдвигая через рабочую гипотезу, мы начинаем его упрощать. И таким образом мы переходим к технологии. А вот субъективные трудности мы облегчаем через идею и переходим к технике. И вот получается, как техника и технология получается вот таким образом. То есть вот это и есть представление, как бы скажем, диалектологического подхода. И она внутри себя содержит, вот здесь вот он внутри себя содержит и понятийный аппарат, и технологический аппарат. Дальше мы представляем вот функционально-структурный подход. И она тоже, вот как функционально-структурный подход, здесь восприятие, воспроизведение, как зеркало отражения. Вот зеркало отражения здесь как содержание, формализация содержания. Дальше идет декомпозиция состава, это призма анализа. Следующий столбец это композиция уже строения, это и есть экран синтеза. Вот получается отражение, отражается в виде восприятия. Восприятие интегрирующих, здесь очень плохо видно, интегрирующих признаков сходства объекта, а здесь дифференцирующих свойств субъекта. И получается, и объекты, и субъекты вот здесь вот, как бы скажем, здесь восприятие, воспроизведение, означивание, осмысливание, приложение, применение. И здесь получается признаки, свойства, здесь элементы, компоненты, а здесь связи, отношения. Вот таким образом здесь функционально структурным подходом мы полностью рассматриваем, как бы скажем, это целостно весь этот аспект. То есть здесь рассматривается первый, как бы скажем, целостно и объект, и субъект, и предикат. Целостно. Дальше системно-деятельностный подход. Вот в системно-деятельностном подходе здесь полностью представлено, каким образом происходит, как бы скажем, декомпозиция состава. Здесь выделяются две вещи. Это в первую очередь необходимо, как бы скажем, мы выделили, как это поиск программы, выбор проекта, поддержание плана и запуск техники и технологии. То есть каким образом именно идти от программы к технологии. И вот здесь исходный предмет, конечный результат. Когда мы программу, поиск программы делаем, мы только обращаем внимание на исходный предмет и конечный результат. А когда выбор проекта, мы включаем формализацию содержания. А когда поддержание плана, мы еще включаем декомпозицию состава. А вот запуск технологии включает уже полностью, не только мы должны рассмотреть исходный предмет, конечный результат, правила преобразования, но еще средства и формы, и методы преобразования. Вот получается таким образом полная картина системно-деятельностного подхода. Дальше теперь мы имеем меру представления знаний, каким образом от опыта перейти к стандартам. И вот здесь оказывается, для того, чтобы опыт обобщать в образец, дальше в эталон стандарты, и именно работает вот эти три подхода. И получается, для того, чтобы опыт диалектически свернуть и логически развернуть в образец, необходим вот как раз диалектический метод. А чтобы образец свернуть и развернуть в эталон, необходим функционально-структурный подход. То есть функциональная свертка, структурная развертка нужна. А эталон превращается в стандарт через системную свертку и деятельностную развертку. Вот такой вот, как бы скажем, если мы рассмотрим обычное человеческое познание вот таким образом. И теперь вот этот же метод мы начали использовать уже, как бы скажем, вот эта свертка-разборка приводит к тому, что мы уже в этих уровнях познания получаем модели уже. И категориальную модель, понятийную модель, терминологическую модель. А дальше уже через эти модели, вот эти три модели, мы получаем уже наши категории, понятия и термины. Вот их получается всего категории 8, понятий 6, и терминов здесь тоже 6. И вот таким образом вот это есть, как бы скажем, мы получаем тезаурус единого, как бы скажем, если необходимо, рассмотрение. И теперь мы все это использовали в программировании. И вот теперь получается, каким образом мы когда рассмотрели машинно-ориентированный язык, то получается, что оказывается машина, ну, вообще эволюция шла отсюда. Сначала разработали машинно-ориентированный язык, язык там кодирования единицы, нули и так далее. Потом разработали объективно-ориентированный язык, программирование это C++ там и так далее, там разные языки. А вот дальше теперь уже сложности получаются. Вот теперь сейчас субъектно-ориентированный язык, она рассматривается, но она не разработана еще до конца. Агентно-ориентированный язык уже еще это вообще, как бы скажем, область только наших мечтаний. И получается, оказывается, если мы это рассматриваем как языки программирования, то это категории, понятия, термины или эти подходы являются компиляторами. То есть как раз это и есть компиляторы. И вот когда писали вот эти сами языки, они превращали его, как бы компилировали в машинный язык, здесь они, как бы скажем, неосознанно, но использовали терминологически весь этот аппарат. А вот теперь, если сознательно все это подходить, то есть сейчас сознательно, то получается интересная следующая ситуация. Вот, мы смотрим машинно-ориентированный язык, это кодирование. вот это машинно-ориентированные языки, это система команд, выполнение операций и так далее. Вот этот уровень. Вот на этом уровне вот как раз работает так называемый вот этот наш терминологический язык. Вот здесь, перекод, компилятор. А вот теперь следующий уровень, это объектно-ориентированный язык программирования. А вот следующий уровень, о котором мы говорили, субъектно-ориентированный язык, это язык проектирования. И вот агентно-ориентированный язык, это язык конструирования. И вот сейчас в советское время был такой язык, как REFAL. И она была приближением вот именно языков проектирования именно. Вот сейчас мы совместно с профессором Мухиным из Перми уже разработан уникальный язык Stratum. Это вот как раз язык субъектно-ориентированный, то есть на котором проектируются очень большие сложные системы. То есть в нем имеется уже некоторый элемент искусственного элемента, то есть искусственной системы элементы. И вот получается, что на субъектно-ориентированном языке проектирование очень сложных вещей происходит так, что автоматически там происходит само по себе объектное вот это программирование на одном из языков, и дальше уже машинный код превращается. То есть здесь мы имеем дело уже, только берем определенные готовые, части и проектируем всю эту систему. И вот последний этап, это этап конструирования. Это уже высший уровень программирования. Вот здесь получается, для того, чтобы это разработать, я как раз показываю, что вот здесь вот как раз категории являются тем, что диалектически нужно свернуть и логически развернуть. Вот здесь агентно-ориентированный язык, вот субъектно-ориентированный язык. И здесь необходимо, вот эти вот наши вещи, которые мы говорили вот там. Функциональная свертка, структурная развертка для того, чтобы превратить программный язык. И дальше системная свертка, деятельностная развертка превращаем в язык кодирования компьютера. Вот как раз и сейчас, если мы рассмотрим эволюцию программ программирования, то они дошли только до стадии аспектно-ориентированного программирования, или иначе говоря, они находятся также на объектно-ориентированном языке программирования. То есть весь мировой программный язык сейчас находится на этом уровне. И вот теперь мы, предлагаем, что диалектологический метод как раз позволяет сейчас нам осмыслить, что необходимо компиляторы создавать на уровне именно категории понятий и терминов. Вот такой подход позволяет уже нам подняться на уровень действительно создания искусственных интеллектов. И вот сейчас уже на языке Stratum мы создали систему электронного обучения в Казахстане уже. Апробация сейчас проходит в Казахстане. Это полное системное такое написание языка. Мы написали электронное обучение, e-learning программу. То есть это полностью автоматизированная система, педагогическая система компьютерная, в котором субъектами, как обычно вот у нас, когда используют, оценки ставит учитель. А в этой системе сама программа, то есть сама система, сам контент ставит оценку ученикам. То есть полностью автоматизированную систему такой мы создали. И вот как раз здесь нам поможет вот именно диалектика такая, логический подход и вот целостное такое понимание всего этого процесса. И поэтому я считаю, что на самом деле сейчас, вот эта интеграция или подход, диалектикологический вот этот подход позволяет уже по-новому взглянуть на информационные системы. И таким образом я думаю, что нами вот как раз здесь вот осмыслен этот новый подход. И сейчас уже, мы поднимаемся уже на уровень, новый уровень программирования, это то есть проектирование систем, сложных систем. И вот я хотел этим познакомить и рассказать об этом. Если детально, каждый вот этих вот из этих систем это уже целостные, как бы скажем, конструкции, вот как это вот здесь представлено, вот допустим, каким образом системно-деятельностный подход работает, каким образом функционально-структурная система, диалектико-логический вот этот подход, весь этот очень сложный произведение вот этих вещей, это как раз и показывает, как бы скажем, целостные суда оптимированные вот такой своеобразный подход. Есть вопросы, я как-то скажу сумбурно, но высказал, пожалуйста, через вопросы я постараюсь ответить.
Михаил Викторович, пожалуйста.
Ну, нужно на слайд, где компиляторы и интерпретаторы, кажется. Да, вот здесь. А вот скажите, пожалуйста, после, ну, известно, после машинно-ориентированных языков были перед объектно-ориентированными процедурные языки. Вот потом одновременно были попытки создавать языки логического программирования, там типа прологи, да, там Lisp и так далее. Вот они здесь опущены, вот эту вот стадию, ну как бы.
Я специально этап. Сознательно, потому что сам пролог, она считается как искусственный язык искусственного интеллекта, но на самом деле не так. Потому что я его проанализировал и. То, что делается на основании этого пролога, допустим, определенной системы, это все получается чисто действительность, на самом деле она не самостоятельна, не существует так, как вот существовали бы вот эти языки. Я почему говорю субъектно-ориентированный язык? На уровне субъектно-ориентированного языка уже действуют инструкции. Это не команды, это инструкции. Вам нужно указать результат, куда идти, а он сам должен выбрать, вот как говорит, методы. Он там должен выбрать метод, только инструкции. А вот дальше, вот следующий уровень, агентно-ориентированный язык, там должны существовать приказы. То есть вы дали приказ, а дальше уже он сам должен выбрать инструкцию и дальше там методы и так далее. То есть видите, уровень. И поэтому пролог и эти все системы, они в лучшем случае объектно-ориентированном языке, ну, как бы скажем, элементами части.
Просто они были до объектно-ориентированного.
Ну, да, но все равно они не
они
дошли.
Тут стадия еще, получается, еще одна между машинно-ориентированным и объектно-ориентированным.
Их много. Я как раз вам показываю, что на самом деле, вот смотрите, здесь все это относится к объектно-ориентированному языку. Если так посмотреть, вот он как пошел и так далее. Вот части, вот начиная от машинных ходов, отсюда, вот где-то вот отсюда, от середины, начиная отсюда, все это объектно-ориентированный язык, на самом деле. А просто они делят его на каждые мелкие ступени. Я укрупненно беру, поэтому я говорю, самые существенные укрупненные части. Я считаю, что укрупненные части, вот они, кодирование, программирование, проектирование, конструирование. Вот на чем должен человек. И поэтому получается, что если кодированием занимаются единицы во всем мире, программированием сотни и тысячи, то как проектированием, если мы вот этим языком сейчас правильно его преподнести, будут заниматься миллионы, а конструированием все будут заниматься. Понимаете? Вот в чем состоит прелесть этих вот вещей. Поэтому нужно подняться на уровень, на новый уровень, вот на уровень проектирования, как бы скажем, систем, сложных там, простых любых систем. Вот как раз этот язык. И этот язык Stratum сейчас он есть. И он написан на языке, который мы и говорим. На языке признаков, элементов, свойств, компонентов, отношений. Связи отношений. Вот на нем написано. И вот теперь мы предлагаем, как бы скажем, сейчас мы поставили новую задачу. Задачу написания именно такой компьютерной системы, так скажем, вот именно конструирующую систему, который будет работать на языке бытия, времени, сущности, единичного, особенного и всеобщего. Вот он. Задача так поставлена. Вот как раз мы эту задачу сейчас и делаем. И поэтому получается, что фактически, когда будет соответствующий, мы сейчас государственную такую систему делаем. Это, допустим, идет совещание в правительстве и дается определенные приказы. То есть, кто, что, где, когда, как должен делать вот. Кто, что, где. Дальше уже идет следующий этап проектирования, дальше идет уже этап, как бы скажем, программирования и кодирования. То есть автоматически пишется на этом уровне. То есть эти вещи. То есть это и есть вот как раз новый, этот новый подход. Поэтому я считаю, что на самом деле Вот осознание этих вещей, скажем, этой системности, и позволяет нам прийти на новый, более существенный, как бы скажем, уровень.
У меня два вопроса. Первый вопрос это по поводу языка. Если мы там все языки поговорим, Эфал. Эфал это язык, который разработан Турчином, если не ошибаюсь, да?
Да.
Для кибернетический подход.
Да, да, да.
А второй, может, уточнить я хотел.
Да, да, да. Это была группа ученых, группа программистов, 100 человек. И специально в советское время создавали, чтобы японцам ответить машины пятого поколения.
А с программой Stratum можно как-то познакомиться? Это есть?
Да, это есть. Да.
А по поводу, вы говорили, педагогического применения, да?
Да.
Если не
ошибаюсь. Да.
И для оценки там студентов,
да? Да, да, да.
А вы можете чуть-чуть разъяснить или подробно рассказать? Допустим, это для любого предмета, там, естественных наук или еще... философию или
все,
на другом понимаете.
Да, да, да.
И как вообще там происходит экзамен?
Все, отличный вопрос. Дело в том, что именно эту систему, когда мы разработали, она называется у нас система синапс. Синапс. Синапс это означает, что, как бы скажем, вот это понимание, это система интеллектуального ноу-хау, автоматизации педагогической сети. Понимаете? Это вот как получается. Смотрите, основой является, вот как мы сказали, что здесь является, как бы скажем, когда мы писали контент, все контенты написаны на языке математической модели. Это первое. Это теперь, смотрите, вы говорите гуманитарный. Мы гуманитарные таким образом. У нас есть в программе там система. Когда вы, ученик пишет сочинение, скажем, да, написал, набрал, теперь он подвергается мат-лингвистическому анализу. Там у нас есть специальная система, мат-лингвистический анализ, и полностью он выделяет в этом тексте хат-текст, контекст, подтекст, и вот эти все, как бы скажем, фразы и так далее. И
значит,
полный анализ делает.
Заранее есть какие-то заданные вопросы и ответы.
Нет, нет, нет. Дело в том, что когда модель, вы понимаете, когда, это вот, если вот все компьютерные программы у Тимидина написаны именно по той технологии, когда есть заранее известные, как бы скажем, ответы, заранее вопросы и так далее. А здесь математическая модель. Я мог бы показать, но я с тобой не приведу. Модель. А вы модели, когда есть модель, вы можете задавать вопросы. Вот как модель. Y равно f от x. Вы заранее даже не знаете. Вы задаете x, получаете y. Понимаете? Вот точно так же построены все остальные системы. А не только физики, химии, биологии.
А если не вписывается в этот модель, там, сочинение учебника?
А вот теперь, когда вы не делаете, вы разрабатываете с помощью этого конструктора свою новую модель. Иначе говоря, свою гипотезу. Вот как раз в этом и хороша. Вы берете вот эти части и составляете свой. И поэтому получается, что здесь учителя проектируют свой урок. Они не берут просто готовые вещи, они берут из этих частей, составляют свой модель. Свою модель. И вот поэтому получается, что эта система намного выше. Потому что для того, чтобы написать программу, нужен учитель, еще программист. А здесь не нужен программист. Здесь он проектирует просто новую систему. Он ставит новую гипотезу. Он смотрит другие связи отношений. Он ставит новые отношения, понимаете? И вот эти отношения он может поставить.
Вы знаете, вот говоря философским языком, за этими картинками прячется проблема соотношения формальной логики и диалектики.
Да.
Инженеры математики, они всегда думали, что все можно так вот формализовать, упростить, что и диалектика. Значит, на самом деле это не так, диалектика всегда останется за рамками, и поэтому нельзя переоценивать эту схему. Другое дело, что во всех сложных текстах, в том числе в диалектике, Сергей Николаевич лучше расскажет, значит, есть требования формально-логические. Я могу привести примеры, когда в прекрасных книжках философских есть формально-логические ошибки. которые просто вот отражают определенный уровень развития науки. Например, Барулин в социальной философии выделяет отдельным элементом социальную сферу, хотя она там не должна быть. То есть вот насколько в любом тексте, тем более учебном, Петрович Гальперин разработал учение о том, что мы должны разработать, вернее, в любом предмете выделить ориентировочную основу деятельности. То есть вот, чтобы на пальцах потом объяснить. Это да, но абсолютизировать это нельзя.
Нет, я не абсолютизирую. Я как раз и делаю, говорю, это подход, которым, как бы скажем, дается систематизация, куда должен двигаться программирование. Вот одна. Где они находятся, вот эта позиция. Потом, каким образом нам подняться теперь на уровень проектирования и конструирования. Вот это и есть. Почему сейчас не получается вот конструирование, то есть сложных систем? Потому что они работают на объектно-ориентированном уровне. На уровне терминов вы не построите понятийные вот эти вещи. То есть нужно подняться на более высокую ступеньку. А когда мы поднимаемся на это, теперь мы можем подняться еще выше, на уровень категории. Вот тогда и будет вот эта система работать. Таким образом, мы как раз приближаемся к новым вот этим пониманиям.
Сергей Николаевич, ну, в общем-то, тот же самый о пределах, так сказать, формализации программирования и так дальше. Значит, я просто приведу пример элементарный, смешной. Дело в том, что я вот пишу сейчас историю экономических учений, да, вот, и там у меня про Уильяма Петти, такой экономист 17 века, основоположник классического науки. Вот. Так вот, когда я печатаю ему, так сказать, Петти, то есть 2Т, он мне исправляет и пишет Петя. Петя, да. Но мне говорят, ты вставь словарь, так сказать, это Петя, он будет знать, что Петя, потому что у меня нет такого слова. То есть, иначе говоря, если ему это слово не вставить, так сказать, то он никогда не отличит, так сказать, Петти от Пети. Вот. Так вот, предел-то где? Предел, так сказать, контекст. То есть, иначе говоря, если нормальный человек, так сказать, он видит, о чем идет речь, и ясно, так сказать, что здесь не Петя.
Вот как раз. Да, это у вас вопрос корректный. Почему? Потому что, вот смотрите, получается, что на машинном коде раньше, когда было кодирование, было инструкции, понимаете, вот строгие инструкции, команды должны были. А потом переходят на следующий уровень, как бы скажем, алгоритма. А вот этот уровень уже проектирования, это не уровень алгоритма. Это уровень уже параллельно, как бы скажем, вот это, как вы говорите, других уже ситуаций, инструкции разных. Вот которому он должен быть
инструкция. А вот без инструкции он может, нет?
Вот как раз вот как раз проектирование вы можете задавать вот эти ваши модели, открытые модели, как или новые.
Еще один вопрос. Наверное, человек тем отличается, что он без инструкции
может. Значит, тут еще один момент такой. Вот вы предполагаете, вот машиноориентированный язык. Вы из какой машины исходите?
А без разницы, ЭВМ может быть любой.
Нет, но машина это определенный аппарат для выполнения каких-то операций. Простейших. Как
электронно-вычислительных машин.
Как формально-логических, так и неформально-логических. Поэтому программирование не существует формально. Вот, поэтому так вот, операции могут быть разные. Да? То есть и аппарат вот этот вот, который выполняет вот эту машину ориентированный. Сейчас мы имеем одну архитектуру процесса.
Появятся,
допустим, другая техника. Вот другие будут выполнять операции. Вот эта система. Она как-то учитывает,
потому что вот смотрите, если была в начале была, как бы скажем, машины, которые работали на, допустим, на чипах, то следующие машины там появятся на клеточные, биологические машины. Вот понимаете, она появляется, и вот это расширение, она каждый раз подключается все новых.
Поэтому сейчас вот для проектирующих, вот как бы скажем, машин, нужно более новые ступени. Вот как раз мы нейронные сети, вот здесь вот использование нейронных сетей, вот новых, как бы скажем, машин, вот здесь вот используем. Потому что те системы, она не позволяет вот именно, как бы скажем, объяснить. А на уровне конструирования уже будут биологические уже машины, там, уже более высокого порядка. Вот как раз здесь тоже эволюция видимо. И вот поэтому получается сейчас...
Я имею в виду немножко другое, что вот машина сама вычислительная, которая как бы лежит вот в основе всего это еще ниже, да, сводится к формализму, скажем, простейшему, абстрактная машина, машина Тьюринга.
Да, да, да.
Вот. Это простейшая абстрактная машина. Может быть на другом принципе, вообще в принципе на другом принципе построена машина, не как машина Тьюринга. Вот. Тогда вся вот эта вот система, она сохраняется, или она должна измениться?
Она сохраняется именно в том аспекте, вот допустим мы пока знаем вот машинно-ориентированное, вот то, что вот сейчас распространено. В дальнейшем она вот именно с развитием, вот как бы скажем, новым языком, использованием других, вот как бы скажем, систем, вот этих вот нейронных сетей и так далее, биологических машин, уже пойдет на новом уровне. Но этот уровень, как бы скажем, как раз и позволяет нам подняться. Вот я вот вопрос ваш понял, что здесь не только машиноориентированным языком мы говорим о том, что да, этот уровень, который, как бы скажем, позволяет на каждом новом витке на новой ступени включать в эту систему вот эти новые ваши не тюринговые, как бы скажем. Да, здесь выполняется последняя алгоритмическая система, а есть не алгоритмическая система. Как раз мы используем не алгоритмическую вот эту систему. Вот проектирование стратум, вот это не алгоритмическое программирование, не алгоритмическое. Вот это еще раз подчеркиваю.
Пожалуйста. Ой, Александр, да,
у меня вот какой вопрос. Когда вы говорили по поводу обучения, была либо оговорка, либо вы как бы вот это ответвление разговора как бы немножечко притормозили. Ушли, у вас прозвучало слово, что машина становится субъектом. Обучение. Субъектом обучения. Скажите, пожалуйста. Все-таки машина может быть, вот то, как вы излагаете, машина, владеющая таким языком, машина, с которой общается таким языком, она может быть субъектом. А если может, то на каком основании?
Ну, понятно, да. Машина в чистом плане, конечно, как человек, вот как в человеческом понимании, он субъектом он не может быть. Но он может выполнять определенные операции или как там, определенные функции субъекта может взять. Вот, допустим, есть определенная функция субъекта как оценивание. Вот здесь вот как раз эти функции он может взять на себя. А вот определенные функции там воспитания, характер воспитания, допустим, сейчас уже создаются, я в Сингапуре как раз это видел, создаются программы, как бы скажем, задачи на воспитание честности и так далее, и так далее. Такие вот сейчас задачи ставят. Но я считаю, что это все равно формализация определенного уровня. Но человеческое общение, как человеческий контакт на этом уровне учителя-ученик, естественно, она не передает. Она не будет передавать. Она остается за. Вот. А вот определенные функциональные, как бы скажем, действительно некоторые вещи можно передать. То, что мы называем рутинной, автоматизировать эти части. Вот, допустим, то, что сейчас учителя в обычных школах оценивание. Они фактически журнал переносят, потом переносят в электронные системы и так далее. А это все система автоматизирована.
Можно мне... у меня будет одна реплика, но и одновременно и реплика носит характер вопроса. Поскольку действительно мы затронули очень серьезную проблему и явление, действительно реальное явление автоматизации педагогического процесса. Поскольку мы занимаемся очень преподаванием здесь, эта проблема очень близка к нам. Что можно тут автоматизировать и чего нельзя автоматизировать? Такое ощущение у меня, и это не только от вашего замечания, от вашего доклада, но и от того, что я читаю, что речь идет об автоматизации каких-то стандартных, в общем, сугубо информационных процессов. То есть это стандартизация, это автоматизация, компьютеризация, передача информации. передачи информации. Но ведь процесс обучения, кроме его воспитательной части, это неотъемлемая правда. То есть процесс обучения в рамках его интеллектуальной части, она неизбежно безличностный процесс. То есть интеллект не существует вне личности, это личность, человеческая личность со всеми формами сознания, которые вместе. Если процесс обучения свести к процессу передачи информации, он становится нечеловеческим процессом. То есть на самом деле у животных, в общем-то, есть передача информации. А у людей это не просто передача информации, но и воспитание мышления. То есть в рамках этого межличностного общения формируется человек и развивается человеческое мышление. Просто я это комментирую для того, что хотел бы узнать вашего ответа. Если, конечно, процесс обучения деградирован настолько, что он сведен именно к таким, в общем-то, стандартным действиям, то есть типа вот как вот у пикерлеристов, стимул и реакция. Да, если он, это деградация на самом деле образовательного процесса. Если сведен, действительно, можно заменить такой системой. Если в процессе обучения есть и такие информационные, в общем-то, задачи, то есть получение доступа к информации, тогда можно это понять, можно понять целесообразно такого подхода. Но если в процессе обучения есть и другие моменты, тогда надо четко говорить о том, что вот эти моменты незаменимы. И это не только к вам, это и ко всем, вот такой вопрос я хотел бы задать. Пока человеческий интеллект, то есть незаменим, поскольку это связано с личностью, пока человеческая личность незаменима, зачем поставить такую задачу вместо учителя, который может намного лучше так сказать, постигать и сугубо индивидуальные и личностные моменты в мышлении ученика, и оригинальные моменты. Зачем заменить этого учителя? Вот такой
учителю деньги платить надо.
Я согласен. Это не к вам, конечно. Всегда вот эта технология очень дешевая.
Это правильно, но возникает проблема живая машина.
Правильно. Я вот сейчас что хотел бы, да, действительно этот вопрос. Но,
если можно, я так понимаю, что это уровень конструирования, это на уровне семантики, да? Да. Семантика что есть? Это машина. Это на уровне значений, да? Разобраться в том, что есть, который назвал на уровне онтологии, да. А тут вопрос в чем? Когда мы говорим о субъекте, о личности, как вы говорили, тут еще есть и дело осмысления, да? То есть внутренне, как воспринимаются внутренние вот эти внешние социальные значения, да? Это один вопрос. Можно ли в принципе это делать? А второй, это еще связано с вопросом творчества, да? И воображения. Допустим, если 20 лет тому назад, мы сейчас говорили о раннем и позднем социализме, например, да? Если 20 лет тому назад на уровне такой семантического деконструирования, такой программы, мы вставили, кто-то, ученик, допустим, да, написал сочинение по этому поводу, вот машина бы сказала, что это ошибка. То есть не может вот эти новшества понять, потому что на уровне семантики, потому что есть, а не потому что будет.
Да, правильно.
Я, собственно, не зря задал вопрос по поводу субъекта.
Да.
Потому что субъект, вот вы говорите, существует несколько признаков субъекта. По большому счету существует один признак субъекта. Это тот, кто ставит цель. А цель, это она может быть двоякой. Либо то, что уже есть, либо то, чего еще нет. Вопрос о том, что если мы описываем то, что есть, да, это творческий процесс, это воспроизводство существующего. Любое воспроизводство нового воспринимается как ошибка машины, безусловно. Безусловно, потому что любое новое, оно абсурдно с точки зрения того, что существует. Вот чем фокус, вот чем субъект. Вот именно всего этого машина не может быть субъектом.
Вот как раз именно с этим вопросом мы и сталкивались. Почему именно все остальные программы, вот получается, что не ставят именно цели. И здесь получается, цели не ставятся, поскольку нет технологии, самой технологии. Вот здесь вот как раз задачи, когда мы ставили, я вас понял, то есть теоретически, в разработке этой системы как раз мы старались, туда включали экспертной системы или иначе лучшие методы, лучшие формы, лучшие средства действительно самых лучших педагогов. Вот их включили в эту систему. И получается, что эта система намного лучше, чем некоторые субъективные, вот как бы скажем, показатели школы. И получается, в среднем, когда мы в школе внедрили эту систему, просмотрели результаты, и получается, что в результате мышление детей, то есть их, как бы скажем, работа с этими моделями намного производительнее и эффективнее, и формирует мышление намного, как бы скажем, быстрее, эффективнее, намного лучше, чем тот же учитель, который, как бы скажем, своей квалификации настолько отстает, как бы скажем, от этого. То есть вот такая позиция, они и есть уже. То есть. Есть. Мы поэтому и создали уникальную систему там. Карту знаний сделали, физики, химии, биологии и так далее, где именно конкретно показывается цель, куда идти каждый раз. Потом карту навыков, умений сделали. Понимаете, карту? По этой карте вы можете теперь видеть траекторию его движения, где он стоит, куда ему двигаться. И как в этом движении мы поставили задачи разного уровня. Уровень, как скажем, репродукции и уровень действительно таких олимпиадных сложных действительно задач поставили по каждой части. И получается теперь вот он двигается каждый раз, и ему показывается, где он стоит в этой карте. Вот поэтому все мы свели вот эти все вещи в вот, единую вот эту карту. Вот разработаны. И получается, что на самом деле учителя сами не представляют, какие навыки нужны в химии для того, чтобы знать 8 класс, допустим, 9 класс, сколько навыков, сколько нужно умений. Понимаете, вот эти вещи не очень прощены. И получается, вот составление вот этих как знаний, как умений, навыков, она позволила нам лучше ориентироваться в этой схеме. И вот как раз и позволяет вот этот язык проектирования учителю самому проектировать теперь, смотря где он находится, траекторию его движения. И дает ему новые, как бы скажем, направления движения.
Еще один вопрос, пожалуйста.
Вот тут говорилось, выступали. Я хочу сказать, что вы уже прочитали, вот мышцы есть письмо, есть средство. Это средство, это всего лишь средство. Нет. Получается так, как будто исходит из того, что это что-то заменяет человека.
Мишка, это говорящий человек.
Оценивается успеваемость. Вот ответы школьника, это уже не средство человека.
Нет, оценивается успеваемость. Но
оригинал для меня хочу
сказать, что есть, например, как-то развивающие конструкторы. Человек, который занимается, вот, скажем, вот этим вот, он и обучение, что еще пускай, обучение это в первую очередь самообучение, сам человек, а не его кто-то учит. Вот, поэтому человек, ну, это основное, что
в этом процессе. Человек уже приходит в самообучение. Без обучения нет самообучения.
Вот и вопрос, какая роль того, кто учится, вот, и того, кто учит, что он на самом деле дает. Вот и школа дает, что дает. Как человек осваивает сам этот процесс. Так вот, человек, который ему дается средство. Можно это же цель подойти. Дается средство,
да, и человек. Дискуссия. На самом деле, сейчас то, что сейчас говорит.
Да,
это так и есть. Это все-таки средство и правильно. Так это нужно слово. Это нужно
средство. Да.
А вот не его обучать, но он пассивный, а он сам
использует
средства. Спасибо. Сейчас еще один вопрос.
Тоже одна реплика у меня. Обучение мышления только в рамках общения с мыслящим человеком. Только вот в рамках общения с учителем, который мыслит, можно научить ученика мыслить.
Это неоспоримо. Речь же не об этом.
По этому поводу вопрос. А кто обучил Виктория?
Марк.
Через
Марк
сидел.
А здесь в компьютере сидит.
Книжка — это не компьютер. Книжка — это речь человека, а это формально-логическая речь. Это формально-логическая речь.
Кто это сказал?
Да кто?
Твоя статья, у нас на компьютере есть. Это что, формально-логическая?
Причем, наверное, на компьютере.
Потому что это включение...
Сейчас. Янис, товарищи, давайте по очереди. Янис, Нинос, пожалуйста.
Θα ήθελα να σα συγχαρώ για την παρουσίασή σα. Χαρακτηρίζω να παζράζετε βάσει για βάση του κλειδί. Βρίσκω το θέμα πολύ ενδιαφέρον. Για να χαρίσω στο τέλο και τελείω του βαθμού. Μιλήσατε για, για τα πολύπλοκα συστήματα. Για τη μεθοδολογία με τα οποία μπορούμε να το προσεγγίσουμε.
Για μεθοδολόγη, σπόμουσου κατόρι, μόνο πατέτη.
Η ερώτηση μου είναι αν, σε τι διακρίνεται ακριβώ.
Μου είπα προσλέτουση. Σόμ. Τόσνα ατλήτσια.
Ένα πολύπλοκο σύστημα.
Σλόζνα σύστημα.
Και η μέθοδο που το προσεγγίζει.
Μέθοδα, σπούς κατά το πατχόδι που κάποιο σύστημα.
Από το οργανικό.
Από το οργανί της Καβατσέλαβα.
Το οποίο περιγράφει ο Βαζούλη.
Τα τώρα επίσης βέβαια Βαζούλη.
Μία παρένθεση μόνο για την σχέση της παιδαγωγικής.
Σκόπ καχτώ καπασβόλητε μια ρέπλικο.
Η σχέση
της παιδαγωγικής.
Η σχέση της παιδαγωγικής δεν είναι μόνο μεταξύ δύο υποκειμένων.
Педагогическое отношение не сводится к отношениям между двумя субъектами.
И анапкексы с технологией.
Развитие технологии.
А в тескопе тес технис.
С точки зрения даже искусства.
Και την επιρροή της επιστήμης πάνω σε αυτήν.
И под воздействием науки на технику.
Μας δείχνει πραγματικά.
Показывает на самом деле.
Ότι στο μέλλον μπορούμε να μιλάμε για παιδαγωγικές διαδικασίες.
Στο будущем мы можем вести диалог о педагогических процессах,
οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται σε αυτόματα συστήματα,
которые могут осуществляться в рамках автоматизированных систем.
Και ειδικότερα μέσα σε αυτό, μέσα στο, με, μέσω της εξομοίωσης, της προσομοίωσης.
Через симуляции.
Και τις διαδικασίες μπορούμε να το δούμε ακόμη και μέσω του σινεμά.
Такие процедуры имели место давно уже исходя из искусства кино.
Υπάρχει εσωτερική ταύτιση, μετουσίωση υποκειμένου.
Внутреннее отождествление воспринимающего субъекта с процессами, которые происходят в экранизации.
А компьютер, например, парадигма это видеоигры.
Более активно в этом отношении что видеоигры.
Что появляется мне типики ελεύθερη δραστηριότητα, το ελεύθερη εντός εισαγωγικών, του υποκειμένου.
Где создаются определенные рамки для свободного, в кавычках, действия самого субъекта.
Ωστόσο, πρέπει να εξεταστεί ακριβώς
κατ'
των αλληλεπιδράσεων.
Να δούμε ποια
είναι η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτόματων μηχανισμών και υποκειμένων.
Κακαβού ψευδοδίστρια μέσω του αυτοματιζήρωβανου μηχανισμού ή σαν μην χειδέτα.
Τέλος, θεωρώ ότι η σχέση της παιδαγωγικής είναι διτού χαρακτήρα.
Για παραγγέλνω στο παιδαγωγικό κατασύνδιο δυόστιμα χαρακτήρα.
Ως σχέση μεταξύ δύο υποκειμένων δεν μπορεί ποτέ να αναιρεθεί.
Φκάστε subject-subject από τα σένα με καρτέλη μόνο με τη σλέντα.
Ωστόσο αυτή η σχέση δεν είναι απόλυτη.
Αντάκα η έντα από τα σένα είναι αψαλίτο το χαρακτήρα.
Ευχαριστώ.
Βεβαίως.
Но здесь самое интересное то, что, допустим, мы подходим вот в вопросе того, что...
К микрофону, если возможно, потому что шум.
Дело в том, что вот, когда мы рассматривали педагогику как преподавание, мы смотрим с точки зрения восхождения от абстрактного к конкретному. Это целеполагание. А потом идет вот это, как бы скажем, теперь целеосуществление. Это со стороны, это называется деятельность была преподавания, а теперь деятельность обучения. Она исходит от конкретного к абстрактному. То есть ученик начинает от конкретного к абстрактному. Поднимается, восходит он тоже опять к абстрактному. И потом они встречаются на уровне вот именно абстрактного учителя, абстрактного ученика. Вот как раз у нас в нашей системе вот как раз построено по этой технологии целеполагания, как деятельность преподавания, и целеосуществления, как деятельность учения. И вот они встречаются. И мы должны рассматривать, как бы скажем, вот это, как бы скажем, покрытие, насколько субъектное, как бы, то есть представление учителя и ученика. И она призвана вот здесь нами как имитационные игры учений. То есть высшая стадия этого проектирования – имитационные игры учений. То есть где есть он сам имитируется определенные, как бы скажем, ролевые, позиционные, где он четко определяет свое место, роль, функцию и позицию, и с этой точки зрения начинает, как бы скажем, функционировать в этой системе. И он должен теперь в действительности определяться. Вот здесь вот как раз имитационные игры именно учения. Вот это высший этап в этой системе. Первое, это как бы репродуктивные, повторяющие, а потом высшие стадии, вот как раз именно вот это свойство процесса. Вот как раз и позволяет именно вот эта система, вот эта программа, вот, скажем, уровень проектирования, это сделать. И поэтому я считаю, что на самом деле вот именно вот педагогика, то, что вы говорите, вот это имитационное моделирование, подальше идет именно имитационное игры учения.
Спасибо. Спасибо. Да, вот вопрос, последний вопрос. Слава, пожалуйста, последний вопрос, потому что уже очередь.
Хотелось бы спросить о том, что обрамляет эту систему, какие входы и выходы из нее. То есть, например, входы. К примеру, как вы рассматриваете возможность подключения вот данной системы к будущему семантик веб, который обещают нам программисты? Или то, что касается выходов, какой юзабилити? То есть, каким образом наилучшим вот, вы видите представление данной информации, вот там семантические сети, я так понимаю, используются, там это будет какой-то большой экран, или даже это вполне возможно на обычном экране компьютера делать удобно. То есть как это представляет ученикам?
Понятно. Ну вот сейчас нами сделан вот этот подход, учитывая то, что сейчас очень плохо интернетом везде, допустим, проблемы в многих местах, мы сделали все это решение на одной флешке. И поэтому получается у нас весь контент с системой мониторинга находится в одной флешке. В одной флешке. И поэтому он эту флешку может без интернета подключить к компьютеру или лаптоп, или чему угодно работать. А он сам полностью его оценивает, записывает. Как только он к интернету подходит, идет синхронизация данных с сервером. И этот сервер мы установили, допустим, это единая серверная система, полностью находится, он может находиться в государстве или там над государством, где угодно. Поэтому это новая система, как бы скажем, вот этого электронного обучения. И вот сейчас мы создаем эту, как бы скажем, масштабную сеть систему. На самом деле это в одной школе, допустим, сейчас постановки проблемы нет. А вот сейчас следующая вот позиция, это в Amazon Home, полностью на серверах установить вот эту систему, а дальше идет подключение. Любой может подключаться и работать с этой системой. Здесь идет не только мониторинг ученика, но еще и мониторинг учителя. То есть это сопровождение, отслеживание каждой из его позиции.
А по поводу выхода,
ну, в первую очередь отображение имеете в виду, да? Ну, отображаться может он, допустим, на те же, как бы скажем, в виде... Выход в каком смысле?
Ну, формат, представление информации, которая должна быть учеником. Там это какие-то карты, тематические, а там просто, чтобы их передвигать, там что-то соединять, то есть такое интерактивное.
Или да, нет,
текстовый
нет,
вариант.
Нет. Вот как раз я и говорю, это начинается от текстового варианта, кончается имитационными играми учения. Понимаете, есть определенные модели, вы моделями работаете, вы работаете вот эти симуляционными различными, вот так вот скажем, системами, а дальше переходите в имитационные игры учения. Вот, допустим, вам задается определенная ситуация, в котором вы должны уже все свое, как бы скажем, знание включить туда, все свои умения, навыки и решить, допустим, данную имитационную ролевую систему, вот эту игру.
Нет, уже исчерпали время, будет надо. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что это только начало. Спасибо большое. Мы описание еще грядет, так сказать, этой технологии подробно и обстоятельно. Спасибо. По мере реализации. Спасибо. Перекол.